После этого следующий этап – это, как правило, face-to-face интервью. Оно бывает одно, бывает два. В больших компаниях со сложной политикой, как Apple, например, их там два, в маленьких стартапах у них просто нет ресурсов, потому что это очень дорого интервьюировать. Uh-huh. Каждый час там стартап, он платит работникам, допустим, там, программист, который вас будет интервьюировать, будет получать там 80 час. Вот каждый час, когда он вас интервьюирует, компания теряет эти деньги, фактически. Как бы она платит за ваш найм. Найм uh-huh. очень дорогой вообще сейчас. Соответственно, так, на чем остановился?
На процессе, то есть вот...
Да, следующий этап, то есть обычное интервью, соответственно, как это и всегда было, бывает, 6 человек, как правило, 6, ну, меньше 6 не было у меня еще, чтобы... На...
Ну, это же серьезная позиция, да. На $20 так, там и один бывает.
Да, если мы говорим именно про automation, там, API, Selenium, Mobile Automation, это будет много вопросов по программированию. В основном.
Ну, такой легкому программированию, ну, да. Или так, не в глубину.
Легкие задачки, логические, которые разрешают решать на любом языке. Угу. То есть, какой язык вы знаете, вот Python, Java.
Ну, фактически. То есть, не задачки типа там массив подсортировать и что-то другое?
Нет, вот именно такие, да. Okay. Именно такие. Угу. Сортировать массив, найти элементы в массиве. Или там, если с Python...
Ну, уже такая классика, что уже дальше не
будет. Да, с Python много dictionary задачек, особенно на API, потому что... JSON — это структура данных, которая используется в RESTful API. Uh-huh. Она точно так же строится, как dictionary в Python.
А это как раз то, чем вы занимаетесь.
Да. Так. То есть будет, да, такие легкие задачки на программирование. Есть очень много веб-сайтов, где их можно порешать. Uh-huh. Есть очень все ресурсы, можно подготовиться фактически дома.
Ну вот в работе, например, вот скажем так, вот если вы работаете и здорово делаете вот Python, RESTful API, вы реально как бы вынужденно это знаете или можете и не знать, как массив отсортировать, и это вам не помешает там автоматизировать?
Ну, как отсортировать массив, знать не нужно, потому что как бы все встроено,
да,
эти функции.
Да, конечно.
Но какие-то есть другие задачи, не только uh-huh. сортировать массив, там, uh-huh. скажем, как там записать в dictionary какие-то данные правильно, вот это нужно знать, потому что вы будете именно с этим работать.
Uh-huh. Хорошо. То есть, если человек работает, то не будет проблем у него ответить?
Да.
Хорошо.
То есть, ну вообще как таковой логики в этом тестировании нет. То есть именно логики сложной какой-то. Uh-huh. Все очень предельно просто. Я считаю, что фактически любой человек может это делать, который чуть-чуть хоть соображает вообще в чем-то.
Не важно. Подождите, давайте-ка мы к вам вернемся. Вы в Новосибирске жили, чем занимались?
Я учился, то есть.
Учился по какой специальности?
Программист.
А, ну то есть вы не с улицы, что же так? Ну... Хорошо. Подождите, а вот ваш приятель Станислав, да, угу. он тоже вот этим занимается. Он с каким прошлым?
Насколько я знаю, он на юриста отучился.
То есть юридическое образование?
Да. То есть угу. он не был связан с техническим.
И тем не менее его вынесло очень хорошо в это дело.
Да. То есть.
Хорошо, то есть
не обязательно технический бэкграунд.
То есть ваш тезис о том, что человек со здравым смыслом может это делать. Такой. Вот Виктория ваша, какой у нее бэкграунд?
Не технический тоже.
И она тоже справляется?
Да.
Хорошо.
Вообще, я считаю, что за один год любой человек, uh-huh. который говорит на английском языке, может сам абсолютно, самообразовавшись, получить работу здесь на QA на минимум 100 тысяч за один год. Вот, один год взять, но это нужно именно этим заниматься, потому что люди, опять же, люди... А с многими людьми общаешься, они там говорят, вот, мне дали там столько-то денег, и тут все, нету больше зарплат. Там. Uh-huh. Но потому что нужно заниматься, нужно там, допустим, в пятницу идти не в бар, как обычно это происходит, uh-huh. а сесть, допустим, дома и реально заниматься. Вы должны жертвовать чем-то, вы не можете просто так только получать. Если вы жертвуете, вы занимаетесь какое-то время, потом вы можете уже там ходить куда угодно, но у вас... уже есть больше денег.
Я думаю, что на самом деле многие люди во время работы могли бы.
Да, кстати. Я работал, когда... Я до этого работал в Айри лидом.
Да.
И фактически я тратил 5-6 часов в день, потому что это такая была компания, где никто ничего вообще не делал. То есть реально... Ну, если взять, сколько времени люди работают именно в день... Конечно, делала компания. Компания сейчас развалилась.
Правда? Жалко.
Компания развалилась. Это одна из причин того, что она развалилась, это... неэффективная абсолютно работа компании, неэффективная работа QA. То есть очень много причин, которые я видел еще, когда я выходил оттуда. Uh-huh. Я понимал, что все сейчас.
А мне казалось, они такие успешные.
Они никогда не были успешными, всегда были проблемы. При мне было 3 больших сокращения, там по 50 человек. То есть...
Их, как... их кто-то купил или что с ними стало?
Они продали сначала, продали PC-бизнес, PC-игр, потом продали мобил-бизнес, потом продали всю Европу. В Европе был офис.
То есть развалились просто.
А потом переехали в Сан-Хосе, меньше там офис. И потом закрылись все проекты. Насколько я сейчас знаю, там только какая-то одна... То есть там, там компания, там, может, там, не знаю, 2 человека меньше работает. Ну, была компания, когда я приходил, там 200 что-то там человек было.
Они брали, они столько интернов у нас брали.
Да, да.
Ну хорошо, значит, давайте, может быть, вот что. Вы на самом деле, мне кажется, не сказали ничего по части того, как, например, быть, когда тебе дали офер где-то. И как его продать там, где ты есть сейчас, чтобы никого не обидеть, а все-таки что-то получить. И вообще, как быть в ситуации, когда у тебя несколько офферов, и что с этим делать? Потому что я видел людей, которые просто ну, в страшном стрессе находились, потому что не могли выбрать. Вот они приходят, и ужас, советоваться, и никак не могут решение
то,
принять.
То, что у меня и было, на самом деле, ну не стресс прям, но было где-то 2 недели непонятно, что делать, потому что было... на тот момент, когда было 2 оффера и матч на работе, но я сейчас про это расскажу.
Да.
Дальше маленькое такое, как просить денег, сколько просить денег.
Кстати.
Всегда нужно плясать от работы, от того, сколько вы сейчас зарабатываете. Нужно всегда понимать, то есть если вы зарабатываете 80 тысяч, то вы должны просить 110 минимум.
30-ку.
Да. И обосновывая это тем, что вам нужен reason поменять работу.
Ну, подождите, я бы сказал так, если ты хочешь, если ты получаешь 85, да, например, ты говоришь, что получаешь 98. Ты не говоришь, что получаешь 85. Ты говоришь, я получаю 98, ну хотя бы 110-то дайте. Вот я бы так сказал.
Это уже вопрос, кто может там, допустим, так говорить, а кто-то нет, правильно? То есть не все люди так могут.
Окей.
Опять же. Я могу, например, но есть люди, которые просто вот, ну, они могут только честно говорить, там, сколько они сейчас зарабатывают. Подтверждение не просят нигде, да. Это правда, то есть максимум, что могут сделать, это бэкграунд-чек, это проверяет, вы работаете или вы там. А сколько вы там зарабатываете, вас не могут спросить. Ну,
в Калифорнии нельзя. В Калифорнии компания не имеет права разглашать. Да.
То есть просите много, чтобы показать потом своему эмплойеру настоящему, то, что вы реально вот стоите вот таких больших денег.
Да.
Займет это у вас 3 месяца пускай. 4 месяца вы будете искать, будете проходить офферы, где-то вам будут...
А может и 2 недели тоже?
Ну, да. У меня это вот взяло вот буквально 3 недели.
А, окей. Видишь как? Хорошо.
Так, теперь про то, как у меня получилось. Я начал ходить на интервью. Первое интервью пришел, мне отказали на фейс-ту-фейсе. Я понял, почему мне отказали. Я сделал анализ.
Почему?
Значит, вот тут несколько вещей. Первое. Пытайтесь казаться сеньором всегда. В плане... сеньор-инженером. Даже если вы не на сеньорскую позицию идете, пытайтесь показать, что вы знаете больше, чем человек, который вас интервьюирует.
Wow.
Потому что у этого человека психологически складывается такое, что ему просто, ему внутренний голос говорит, что он не может взять человека, который такой же, как он, или даже может быть чуть лучше, чем он в чем-то. Почему он не имеет морального права просто ему отказывать, как правило, внутри себя. Не бойтесь анализ, показывать свои какие-то знания, которые вы явно знаете, что этот человек не знает. Пытайтесь разговаривать на отвлеченные темы, но относящиеся к работе. Например, вы можете там рассказать, что вы знаете про то, что там какая-нибудь компания IT поглотила какую-то компанию на прошлой неделе, и вы вот так вот шокированы там этой суммой. Покажите, что вы вовлечены в IT-мир вообще как таковой. Это очень важно, потому что большинство людей, которые работают в IT уже давно, они как бы, у них passion к этому, они любят IT, они любят новости IT, они живут все только вот этим. Поэтому если, особенно в таких компаниях, например, как Apple или Google, там работают в основном люди очень... как бы любящие эту индустрию, а не просто за деньги. Потому что там работает...
То есть надо показать, продемонстрировать принадлежность.
Да, что вы как бы часть этого. Mm-hmm. А не просто пришли там и хотите денег. Вот сейчас тут много платят, теперь я сюда пойду. Нет, вы должны показать, что вы хотите, вам нравится. Покажите, что вам нравится QA.